14:08 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Книжное казино». Никита Василенко в отъезде, его заменяю временно я, Алексей Кузнецов, по старой памяти. Кто еще помнит «Эховское казино», мы с Никитой его вели вместе. И сегодня у нас такой шлейф от, опять-таки, славных «Эховских» времен. 4 года назад, в январе 2019 года, мы подводили итоги совместно с сайтом «Дилетант Медиа», подводили итоги юбилейного конкурса, который был нами объявлен к столетию окончания Первой мировой войны, и назывался он «Первая мировая война в контексте истории семьи». Мы просили тогда присылать различного рода материалы, воспоминания о предках, родственниках, которые, значит, каким-то образом в армии или в, где-то в тылу, значит, как Первая мировая прошла через историю вашего рода. Тогда очень много интересных материалов нам на этот конкурс пришло. И вот жюри, которое у нас было квалифицировано, состоящее исключительно из профессиональных историков, оно достаточно единодушно определило победителя. И тогда мы пригласили этого победителя, Антона Сосковца, в программу «Дилетанты», и Сергеем Бунтманом расспрашивали его о том, как он дошел до жизни такой. И тогда, в частности, вот Антон, я помню, сказал о том, что у него есть планы продолжать эту работу. Вот сегодня он пришел с отчетом к нам в программу, потому что на уже сколько месяцев продажи, Роман? Месяца 3, да, наверное?
Нет, с декабря.
С декабря. Ну вот с декабря месяца продается в нескольких различных формах, об этом мы чуть позже поговорим, состоящий из двух частей роман «Рудольф». Роман документальный, но при этом документальный в смысле основы, но при этом художественный по форме.
Да.
Посвященный Рудольфу Михайловичу Калнину, родному прадеду Антона Валерьевича Сосковца, одному из первых российских военных летчиков. И вот, собственно, этот, я надеюсь, промежуточный пока итог мы сегодня представляем в разговоре, в принципе, о том, как сегодня человеку, не являющемуся профессиональным историком, тем более профессиональным архивистом, если этот человек интересуется историей своих предков, как вот эту историю восстанавливать, да? Но давайте все-таки начнем с таких общеинформационных вещей про книгу. Почему все-таки роман, а не какое-то документальное повествование?
Я бы сказал так, где-то два, и стал набрасывать вариант такой полуавтобиографического какого-то такого произведения. Довольно быстро понял.
Автор в смысле предполагалось, что речь будет от первого лица?
Да? Или нет, 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 биографического. Да. И очень быстро по реакции близких я понял, что, в общем-то, этот материал, кроме узких специалистов, никто читать не будет. А поскольку мне очень хотелось рассказать все-таки о прадеде, донести это максимально широко и поделиться этой историей, это во-первых. Во-вторых, потому что она не только про авиацию, она намного более широкая. И еще самое важное, что одним из таких драйверов вообще создания этой книги, это были бабушкины воспоминания. Она рассказывала про прадеда всю мою сознательную жизнь. И вот эти...
Приступая к работе, вы, в общем, с этим человеком отчасти уже были знакомы.
Да, еще как. Еще как. И все вот эти вот знаменитые истории про него, бабушка их рассказывала всегда очень вкусно, соответственно. Да, конечно, они были, и очень хотелось их вплести вот в это повествование. В общем, в какой-то момент я понял, что да, что придется писать роман. Ну, тем более, что его жизнь, она действительно была похожа на роман. То есть, чем дальше я узнавал, чем больше я вот получал информации, тем больше понимал, что, ну, это какая-то фантастическая совершенно судьба, то есть, с огромным количеством поворотов, и поэтому она, в принципе, неплохо ложится именно на художественное произведение. Так появился роман «Рудольф».
Вот сегодня, уже оглядывая проделанную работу, какое примерно там соотношение документального и додуманного, предположенного?
Ну, художественная реконструкция, я думаю, что занимает 20%. Это не касается женской линии. Угу. Там есть один момент, что прадед женился на моей прабабушке, когда ему было почти 30 лет, а ей было 17. Он сделал это очень решительно, это тоже наша семейная легенда. Ну, понятно, что летчик, который побывал во Франции, будучи 30-летним мужчиной, ну, очень я сомневаюсь, что у него до того никого не было. И, конечно, для романа нужно было вот эту женскую линию додумать.
Допридумывать.
Настолько, насколько вообще это вот, ну, возможно. Вот эта вот часть, она, конечно, выдумана. А вот то, что касается реальной его службы, оно почти все... То есть это 15%, я думаю, что вот так.
Хорошо. Вот я думаю, что у многих людей такая ситуация. Вот есть бабушкины рассказы, есть какие-то там несколько пожелтевших фотографий, может быть, какие-то письма с фронта, может быть, там еще что-то. И дальше непонятно, что делать. Собственно, я знаю, потому что обращаются люди, помоги, вот скажи, а куда, с чего начинать. Когда вы начали уже вот пытаться под бабушкины рассказы найти некую документальную подкладку, насколько сложно было вот войти в эту воду?
Ну, очень страшно сначала, конечно. С другой стороны, я бы сказал так, очень важно знать, куда входить. У меня в качестве исходного документа был единственный, была грамота о награждении орденом Красного Знамени за бои на Польском фронте. И там было название авиационного отряда.
Это 20-й год Советско-Польской войны.
Это 20-й год, да, Советско-Польская война. Соответственно, зная название авиационного отряда, я обратился в российский военный архив на адмирала Макарова. Там, на самом деле, персонал очень квалифицированный и, надо сказать, очень... терпеливый, потому что огромное количество людей приходит с улицы, и они им объясняют одно и то же.
Вот давайте краткую инструкцию. Да? Что нужно уже знать к моменту, когда вы пересекаете порог архива?
Максимально, что желательно знать, это в каком фонде или в каких фондах искать информацию. Что такое фонд? Это какое-то направление. Ну вот, например, 23-й авиационный разведывательный отряд. Если этого нет, то можно искать чуть-чуть более широко.
Но... То есть нужно попробовать хотя бы при помощи интернета найти вот эти вот заветные буковки, фонд, да, такой-то, да?
Ну, это даже не обязательно. На самом деле в архиве, как правило, помогут. Если мы говорим про военный исторический архив, там действительно подсказывают, там есть каталоги именно фондов, они будут советовать, куда посмотреть, и дальше уже можно работать вот уже более детально. Но чем больше информации ты знаешь, тем, конечно, поиск будет более эффективный. Потому что, грубо говоря, если известно, что предок был офицером, или известно, что предок был награжден, или известно, что предок был ранен, то начинать можно с поиска в интернете, и оттуда уже довольно много чего выходит. Если вы знаете уже, скажем, номер воинской части, то дальше уже все гораздо проще, потому что поезд с Великой Отечественной войной, потому
это
что...
Это Подольский архив.
Это Подольский архив, он намного более тяжелый в смысле работы.
В смысле закрытый в первую
очередь. Да, да, да. То есть, чтобы... Ну, фактически, все, что я смог от них получить, это личное дело на руки, посмотреть и потом отсканировать. За это огромное спасибо. Безусловно, это дало мне большую информацию, но, само собой, что ни в какие... То есть, если я в военном архиве, предположим, сидел с приказами по строевой части, и в военно-историческом архиве тоже сидел с приказами по строевой части, то есть, мог смотреть или там с перепиской... То есть мог смотреть уже прямо вот какие-то детальные вещи. То в военном архиве в Подольске там ничего такого
нет. Я правильно понимаю, что это означает, что какой-то вот единой для всей страны архивной политики не существует? Каждый архив, в общем, с меру вот этой строгости, да, он задается.
Да, вот опять-таки можно сравнить, потому что я много ездил в Псковский архив.
Областной, да?
Областной. Он мне очень нравится, в принципе, именно вот отношением персонала. Вот прям прекрасно. С другой стороны, есть, например, Тульский областной архив, в котором я ни разу не был, потому что все, что мне нужно было сделать, я сделал из Москвы через интернет. Поэтому действительно, или там в Питере, скажем, архивы, да, то есть ты можешь пообщаться по электронной почте, затем там оплатить квитанции, приехать забрать документы. Конечно, там, где это все уже оцифровано, все гораздо проще. Вот. Там, где надо работать с бумагой, но... На самом деле, конечно, если мы говорим про гражданскую войну, или если мы тем более говорим про Первую мировую войну, в основном надо работать уже с бумажными делами, это надо ехать в архив и, в общем, там тратить большое время. И...
Я правильно понимаю, что у вас создалось впечатление, что все-таки большинство работников архивов люди неравнодушные и готовые к тому, что им нужно будет помогать, что вот человек не разбирается, не обязан там знать архивные входы и выходы, да, если он не профессионал.
Я бы сказал так, что можно рассчитывать на то, что таких людей ты там встретишь. Безусловно, как всегда, да, все люди разные, у них есть своя работа, и можно встретить к себе достаточно разные отношения, но в целом, конечно, да. То есть, особенно, когда люди понимают, что ты занимаешься серьезной какой-то работой, ищешь там родственника, и что это не просто так, да, пойдут навстречу, помогут. Во всяком случае, вот в моем опыте это было так.
Были какие-то моменты, вот то, что называется погони за призраком, когда в бумагах что-то мелькает, показывает хвост, уворачивается, да, разбрасывает фантомы по сторонам?
Безусловно. Майор Калов, значит, начинал свою службу, и по этой вот эскадрилье информацию найти безумно сложно, потому что, естественно, она, скорее всего, вся, я не знаю, она или засекречена, или она, в общем, короче говоря...
Из-за Чкалова, вы думаете, или...
Я не знаю, мне сложно это сказать. Там же вообще вот эта вот история про командира Чкалова, да, который в фильме называется «Батя», а их на самом деле было два, Иван Панфилович Антошин и Петр Семенович Шелухин. Вот. И по большому счету, вот даже в музее Чкалова на фотографии, на которой находится Шелухин, нету подписи, что это командир эскадрильи. Это мемориальный музей Чкалова вот в Чкаловске, в бывшем Василёво.
При этом сотрудники музея, разумеется, знают, кто
Нет.
это, да?
Нет. Это было довольно забавно, потому что я когда туда приехал, я не надеялся, что я даже увижу эту фотографию, потому что она находится в очень хитром месте, вот, точнее, там набор фотографий. Могу отдельно просто рассказать эту историю, потому что как ее нашли.
Я надеюсь, что мы достаточно заинтриговали читателя для того, чтобы сообщить, что на сайте «Дилетант Медиа» у нас несколько экземпляров сегодня поставлены на продажу романа «Рудольф» обеих частей. Ну а в принципе, давайте сразу скажем, где сегодня и в каких формах можно приобрести?
Электронно, то есть книга издана через издательскую систему Ридерова, соответственно, в электронном виде, ну, на большинстве интернет-магазинов, если хочется книгу печатную, это Озон, Wildberries и, по-моему, боюсь соврать, Litres.
Litres, да, по-моему.
Да. Вот. На всех на этих ресурсах есть также электронная книжка, ну, и на самом Ридеро тоже, конечно, тоже. Вот, пока так.
Хорошо, так что за история с...
Дело в том, что материалов по первой этой эскадрилье нет. Но было в 1927 году, в честь десятилетия Красной Армии, принято решение наградить эскадрилью, которая отличилась больше всех в гражданскую войну, наградить ее красным знаменем. И разные эскадрильи...
Не орденом, а, собственно, красным знаменем. Наградой.
Да. Да. После чего эта эскадрилья, собственно, забегая вперед, стала краснознаменной. Так вот, разные эскадрильи посылали материалы о себе Ворошилову. И в фонде Ворошилова находятся вот эти вот отчеты, точнее, справки об эскадрильях, и там же есть фотоальбом. Вот там я с интересом увидел своего прадеда в 1927 году на одной фотографии с Чкаловым. То есть там я им просто показывал, вот где начальник штаба эскадрильи, где командир эскадрильи. Вот на стенде, который там есть в музее, это не подписано.
В моем любимом, одном из моих любимых романов Роберта Пен Уоррена «Вся королевская рать», главный герой, историк, приступая к порученному ему делу, которое предполагало некое историческое расследование, рассуждает о том, что историк никогда не знает, что он найдет. Может найти кучу золота, может найти дохлую киску, как выражается герой романа Джек Берден. У меня тоже мое детство – это рассказы про бабушки, о ее отце, прапрадедушке. Но когда он был довольно известным военным, когда я начал искать и находить определенные документы, образ несколько изменился. Вот, ну, понятно, что прабабушка, она умерла, когда мне было 11 лет, она разговаривала с ребенком, она наверняка многое приукрашивала. Но вот человек, который получился, сегодня получается в результате того, с чем я познакомился, это, в общем, совсем другой человек. Насколько Рудольф Михайлович из бабушкиных рассказов и тот, который сегодня получается, насколько это разные люди?
Ну, конечно, они разные, потому что она была дочкой, папиной дочкой, она его безумно любила, это понятно. Что для меня стало совершеннейшей новостью, это его служба нижним чином, собственно, до Первой мировой войны и во время Первой мировой войны. То, о чем бабушка практически не рассказывала, кроме того, что он ездил учиться во Францию.
Но она, видимо, не знала об этом.
Естественно, да? Естественно. Оказалось, например, что он успел поработать шофером у командующего Иркутским военным округом несколько месяцев, причем его специально отзывали из
Читы. Шофером, потому что так, именно так и произносили.
Да, 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 это был шофер с двумя буквами F. Это было очень солидно на самом деле. Так вот, оказалось, что прадед, он в 11-м году уже работал шофером в Санкт-Петербурге, еще до армии, ему было 20 лет. Как мальчик из Пскова, молодой человек, из 30-тысячного провинциального Пскова смог стать шофером в Санкт-Петербурге, это вообще отдельная история. Угу. Я ее тоже раскопал, скажем, в книжке более-менее правдоподобная, я думаю, что версия, как это получилось. Ну так вот, вот этот вот кусок, он для меня оказался совершенно неожиданным, и то, что он там уже начинал летать, но кроме всего прочего, что, судя по всему, летал он не очень успешно, потому что в итоге потом он в основном, ну, собственно, летчиком он не был, он летал. Дальше, конечно, вот эта вот история про Осконбюро Гроховского, это уже 30-е годы, конец 30-х годов. То, чего я совершенно не знал, и я думаю, что не знали родные, потому что это все было секретно, то, что он имел отношение к производству самолетов, которые по тем временам были абсолютно новые и, ну, опережали свое время, и то, что эти самолеты были уничтожены вместе со всеми творениями Осконбюро Гроховского в 1936-1937 году, это, я думаю, что была его личная трагедия, потому что он сам видел, как уничтожают результат его труда. И при этом он прекрасно понимал, что, то есть, короче говоря, американцы такие самолеты стали делать только лет через 5. Для того времени, для авиационной промышленности это огромный срок. Вот. И когда, ну, вот, самолет был подготовлен к испытаниям заводским, и не даже их не проходил, он был сломан. Вот. Конечно, для него это был жесточайший удар, о котором никто не знал, и я это понял только когда уже подбирал материал для книги и понял, что когда уже с ним случилась там вот эта вот история 38-го года, про которую рассказывала бабушка, он на тот момент уже был человеком внутренне, ну, скажем так, надломленным. Да. Угу. Да. То есть он уже к тому моменту очень много пережил. Ну и плюс, собственно, то, что практически все друзья, с которыми он служил, все сослуживцы, к тому моменту уже были уничтожены. Это тоже, то есть, вот 30-е годы. То есть, вот этого я совершенно не понимал, то есть, mm-hmm. уровень трагизма, как бы, да, ситуации. Поэтому я бы сказал так, я очень боялся найти в этих документах что-то предосудительное. Донос, который он написал, или вот что-то еще, и я дал тогда себе слово, когда собирал эти материалы, что я не буду ничего там, ну, по крайней мере, сам от себя скрывать, но и, в принципе, я не буду рисовать фальшивый образ, мне это не mm-hmm. нужно. Mm-hmm. Мне нужно было нарисовать человека таким, какой он был на самом деле. И это мне нужно было, в первую очередь, наверное, для себя. Вот. Вот, ну, я должен сказать, что ничего такого я не нашел. Была единственная история, которая относится к его обучению во Франции. Дело в том, что вот всю дорогу, то есть начиная с 12-го года и фактически, ну, до 30-х годов, про него отзывались как об очень талантливом, очень знающем, очень хорошем специалисте по моторам.
То есть механики в первую очередь,
да? Да, да. Так вот, а в Париже они, когда прошли обучение, они сдавали такой внутренний экзамен. Принимал его, был такой поручик Славский. Вот, И вот там про моего Рудольфа достаточно, скажем, для себя это объяснить, что или врали все остальные, или не прав Славский, или что там произошло вообще в этом Париже несчастном. Вот. Порадовался, когда наткнулся на воспоминания, был такой Иван Ульянович Павлов, он довольно известный авиатор, был гражданской войны, командир первой социалистической авиационной боевой авиационной группы, значит, командующий вот авиаторов, которые в Крыму воевали, то есть они такие, он известный очень. Он тоже обучался в Париже, причем он обучался примерно там же, где мой Рудольф, буквально на 2-3 месяца раньше. И поэтому эти воспоминания, они мне, конечно, были очень, вот, очень помогали. Так вот, он про этого Славского отозвался крайне негативно. Я очень порадовался, подумал, что ну раз Павлов его ругает, значит, мой Рудольф ни при чем.
Середина часа, мы буквально на пару десятков секунд прервемся на рекламу и после этого вернемся в эфир. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа». От себя добавлю, что на shop.diletant.media Борис Акунин, «Яркие люди Древней Руси», и каждой купленной книге прилагается открытка от Григория Шаловича слушателям «Эхо». А вот возвращаясь к тому, что на что рискуешь наткнуться, да, я так понимаю, еще достаточно большой кусок и очень драматически посвящен.
Заканчивается где-то 36-м годом. И то, что произошло дальше, есть справка в личном деле 1938 года. Дело в том, что он совершенно случайно не был арестован. Это была, ну, именно случайность. И дальше, судя по всему, что-то происходило. По семейной легенде, прабабушка ездила в гости к Ольге Еразмовне, к жене Чкалова, в Москву. И Чкалов вмешивался. Из объективного, вот что я могу сказать, что действительно у него в мае 1938 года в партбилете прочерк за
членские взносы.
Членские взносы. А в июне 1938 года в личном деле в архиве военном находится справка о всех его, ну, об его послужном пути и об орденах. Он к тому моменту был уже военным пенсионером. То есть, судя по всему, информация собиралась. Дальше он просто пропал из всех партийных архивов. И потом, как чертик из коробочки, с января 1939 года опять появился совершенно в другом месте, в другом районе Ленинграда. То есть, что-то там произошло. Он стал гражданским человеком. И по большому счету про блокаду... Я бы сказал так, он небольшой по объему кусок, он мне, конечно, довольно тяжело дался в написании, вот в отличие от 30-х. Я боялся 30-х, но тяжело было писать.
Эмоционально,
да,
или?
Эмоционально. Дело в том, что мне просто повезло. Я обратился в музей блокады Ленинграда, и мне в фондах показали от руки написанные воспоминания работников авиаремонтных баз. Вот на основе этих воспоминаний, собственно, был написан вот этот вот кусок про, ну, осень 41-го года. По большому счету, там ничего такого сверхнеожиданного нет. Но мне было важно одеть, вот, грубо говоря, примерить это все на себя, понять, что они чувствовали, чего они уже не чувствовали, Вот, потому что там вот, собственно, кульминационный момент книги, это 12 февраля, это день рождения дочери, но на самом деле она в этот момент уже была в эвакуации. Когда прабабушка получила пропуска на эвакуацию на себя, на сына и на Рудольфа, Рудольф их собрал, упаковал, а ехать отказался. И он остался в Ленинграде, и что с ним было дальше, собственно, никто не знает. Просто потом он был снят с учета больше нигде. В ЗАГСе такой человек, ну, просто был и нет. Угу. Ну, их таких много, насколько я понимаю.
Вот. Да, все Пискаревское кладбище.
Я бы сказал, что скорее Серафимовское, потому что с комендантского аэродрома они вывозили там ветка около километра, они просто сбрасывали трупы на платформу, везли на платформе и оттуда в братскую могилу. И там, конечно, никто никого уже не записывал. Я думаю, что просто потому что не было сил. Вот, они умирали на рабочих местах, это все было абсолютно вот реально. И вот эта часть книги, она написана по воспоминаниям вот этим рукописным, которые находятся в фонде музея блокады. Это да.
Что вот если пришлось бы подобную работу начинать там с нуля или с каких-то отрывочных знаний сегодня, что бы вы бы сделали по-другому? Чему вы научились?
Алексей, я бы этого не делал. Ну, это немножко шутка, конечно.
Не верю.
Это немножко шутка, но, конечно, я когда ввязался в эту драку, через некоторое время я понял, что мне предстоит изучить историю Российской империи до Первой мировой войны, дальше всю историю Первой мировой войны, историю революции, гражданской войны и 30-х годов. Ну, 30-й год более-менее понятно, там все мы знаем. И это просто огромный пласт информации, который нужно было изучить дополнительно к тому, что ты смотришь в архивах.
Для того, чтобы понимать контекст.
Да. Да. Вот, кстати, я что хотел сказать про источники информации. Кроме архивов, это безусловно важно. Архивы – это, ну, прям критическая информация. Но есть еще воспоминания современников, это крайне важно. Я уже упоминал Павлова, был еще Ткачев Виктор Матвеевич, ну, это известнейшая личность вот, в российской авиации. И еще несколько, там, скажем, людей чуть-чуть поменьше калибром, воспоминания которых я штудировал просто от корки до корки, особенно тех, кто попадал в одно и то же время, в одни и те же места с моим прадедом. И также есть дневниковые записи. Есть ресурс Прожито.орг, на котором есть огромное количество дневников. И, в принципе, там можно смотреть тексты, которые написаны ровно тогда. Это тебя очень хорошо приближает к контексту. Вот, безусловно, это важно. И вот еще, кстати, это, ну, как совет людям, которые будут искать какую-то информацию, очень внимательно надо смотреть на фотографии. Любая буква, которая стоит на обороте, я могу сказать, что вот за эти 5 лет, уже больше, чем 5 лет, несколько раз и даже вот совсем недавно, я возвращаюсь к тем же самым фотографиям, я их видел уже 100 раз.
И что-то вдруг всплывает.
И вдруг всплывает деталь, которую тогда я просто не мог ее оценить. А она на самом деле открывает тебе ключик еще к одной дверце, а за этой дверцей ты вдруг находишь сундук золота.
Какой-то шеврончик, да, на кителе, да, какая-то нашивочка.
Да, да. И вот эти мелкие детали, они подчас очень значимы. Ну, я приведу элементарный пример. Как я нашел там двух людей по фотографии. Есть фотография, известная в узких кругах историков авиации, где вот эти нижние чины 4-й Сибирской воздухоплавательной роты стоят около самолета, то есть явно это ученики-летчики. Значит, поскольку удалось точно датировать эту фотографию, и было известно уже к тому моменту мне, потому что я работал долго в военно-историческом архиве, кто в каком звании на тот момент был, то вот по этим, собственно, нашивкам получилось четко опознать, что вот это вот Мартын Гасповский, это Иван Карасюк, там это Конан Федоров. То есть люди, которые на самом деле потерялись, а они вообще-то в основном были героями. И вот это вот как раз такая очень интересная история, потому что параллельно с прадедом я вдруг стал видеть людей, которые были вокруг него, и вдруг стал понимать, что об огромном количестве из них вообще никакой информации нет, она просто, ну, ушла. Особенно те, кто погиб в Первую мировую войну. Ну, собственно, дальнейшая история России, она не способствовала тому, чтобы о них интересовались. И, соответственно, там очень много людей, очень достойных, которые просто канули совершенно вот в небытие.
Так что бы вы сделали по-другому? Вот именно в плане организации работы?
В плане организации работы сразу могу сказать, надо вести обязательно тетрадь. Можно вести даже несколько тетрадей там, на разные архивы, но у меня все это было вместе. И как можно быстрее все это переносить в компьютер. И как можно быстрее заниматься систематикой.
А тетрадь какого плана?
Обычную, самую большую, 96 листов
формата. Нет, я имею в виду что-то.
Ну, во-первых, приходя в архив, ты не можешь пользоваться компьютером в половине случаев. Угу. Во второй половине случаев ты можешь пользоваться компьютером, но только с разрешения. Но кое-где тебе даже не дадут сфотографировать. Потому что, ну, во-первых, это ценные документы, во-вторых, есть процедура в архиве. Ты заказываешь, тебе фотографируют, тебе сканируют, ты это оплачиваешь, потом ты это получаешь. Где-то этот интервал занимает ну, там, несколько часов, а где-то это может занимать месяц. Угу. Вот, поэтому все, что ты видишь, потом, если ты получаешь, грубо говоря, 5 дел, в каждом из которых по 200 листов, ты через неделю забудешь о том, что там было, поэтому вот просто надо сидеть и выписывать.
То есть это получается такой дневник своей работы,
абсолютно,
да?
Абсолютно, да. И вот по моей практике, именно вот чтобы я сделал по-другому, я бы, конечно, сразу параллельно все это делал в компьютере. Потому что мне пришлось несколько раз возвращаться к своим письменным записям и переносить их в компьютер, чтобы сделать там каталог важной информации. Mm-hmm. Вот. Ну, я надеюсь, что подавляющее большинство не будет там заниматься дальше всякими такими суровыми действиями, ну, типа переписывания боевых вылетов всех русских летчиков во время Первой мировой войны. Вот, я их все не переписал, но много переписал. То есть, у меня такая серьезная база данных накопилась за это время. Мне было важно посмотреть, как летал мой Рудольф и как летали люди, которые летали вместе с ним. То есть, про этот вот 23-й отряд я действительно знаю очень
много. Было с чем сравнить, да?
Чтобы было с чем сравнить, чтобы было понятно, когда летали, когда не летали, какие задания, что у них там происходило и так далее.
Написание книги, особенно исторического исследования, это как ремонт, да, закончить нельзя, можно только прекратить. В какой момент, отталкиваясь от чего, вы решили, оп, стоп, пора начинать писать?
Пора начинать.
Я имею в виду начинать, заканчивать сбор материала и начинать писать.
У меня процесс происходил параллельно.
Параллельно.
То есть в какой-то момент я понял, что я уже... Сначала, точнее, я начал делать набросочки такие коротенькие из разных кусочков. Потом я понял, что я уже закончил работу, грубо говоря, с материалом до Первой мировой войны и написал вот этот вот кусочек. Дальше был совершенно страшный кусок Первая мировая война, потому что я его ужасно боялся, я ничего не знал о ней, я мало чего понимал, и тут мне просто очень сильно повезло найти правильные вот источники. Угу. После того, как она была написана, это был... И дальше уже это была борьба с самим собой на износ, но, соответственно...
Борьба с чем? С ленью, с неорганизованностью?
Да, конечно, с ленью...
То есть нужно посадить себя за...
Самое главное, что в какой-то момент ты действительно должен перестать ходить в архивы хотя бы на какое-то время. Потому что это, конечно, затягивает. Потому что там ты действительно можешь найти что-то еще. И уже после того, как была поставлена финальная точка, когда книжка была отправлена редактору. Безусловно, конечно, стали всплывать какие-то детальки, но я себе вот честно вот волевым усилием поставил, что нет. Вот книжка написана, все. Да, какие-то детали будут всплывать, но...
Вас в чате спрашивают, не хотите провести вебинар на Ридеро?
Вебинар, да, можно, конечно.
Совершенно традиционный, но абсолютно логичный и неизбежный вопрос. Творческие планы. Будет ли история Рудольфа Калнея как-то еще обрастать?
Ну, во-первых, есть побочный продукт. Правда, это уже не художественная литература. Побочный продукт производства романа «Рудольф» – это сборник, который пишется в соавторстве с историком авиации Маратом Хайрулиным. Он называется «Летчики 23-го авиационного отряда». Там 26 статей про летчиков, про 28 человек, и еще статья про сам отряд. Дело в том, что Марат начинал работать с этой темой, и мне всегда очень хотелось с ним познакомиться, но в итоге, как раз после того, как я тогда выступил вот у вас, он меня сам нашел, и после этого мы с ним работаем довольно тесно, он поставлял мне огромное количество информации, ну и я делился тем, что находил. И, конечно, когда вот набрались уже материал для этих статей, то стало понятно, что надо писать сборник, но это уже научный сборник со ссылками на источники, и он такому широкому читателю, конечно, мало интересен.
А как он предположительно интересен. Будет называться?
«Летчики 23-го авиационного отряда».
Ага. Биографии, вот. Да?
Да, это биографии, они отличаются от обычных тем, что все-таки мне хотелось... Там, где есть эта информация, что вот у человека были дети, у человека он происходил там из такой семьи, если это получалось. Потом они сами по себе были ребята очень интересные, то есть их, конечно, было там в отряде больше, и я выбрал ну, тех, которые, скажем такие, наиболее яркие. Кто-то из них был бунтарем, кто-то... Ну, прожили они абсолютно разную жизнь, многие, конечно, погибли в Первую мировую войну, вот. Вот этот, эта книжка, она просто именно как побочный продукт творчества появилась. Ну, сейчас мы ее чуть-чуть докрутим и сделаем. Теоретически, конечно, существует еще роман. Ну, просто поскольку... Ну, сейчас не буду, наверное, да, я вдаваться в детали. В общем, это действительно очень интересная судьба, ничуть не меньше, чем у отца. Но пока я, честно, могу сказать, что я не готов. Просто физически вот, и морально это должно чуть-чуть... потерпеть.
Даст Бог, а если, даст Бог, вы, так сказать, все-таки да. нырнете в эту воду, поделитесь буквально в двух словах, в какие области придется, в ее жизнь, в каких сферах
ну,
проходила?
Какие-то я не смогу. Значит, дело в том, что бабушка, она уехала в эвакуацию с мужем, в эвакуации родилась дочка, она вернулась в Ленинград в мае 44 года, фактически одним из первых эшелонов. В августе 45 года погиб муж. Вот. Дальше второй муж был секретный физик, работал в Сарове. Соответственно, она знала все. Ну, фактически, он, поскольку был физик-теоретик, она знала огромное количество таких людей, значимых из науки. Ну, то есть, комитет по атомной энергии там, и так далее, очень много. Интересная информация.
Да. Удачи, дорогие слушатели, зрители. Мы назвали вам, где все это можно прочитать, по крайней мере, результат. Ну, а к нам присоединяется Николай Александров, потому что, как вы помните, старую рекламу, да, на их и читают книжечки. Их по-прежнему читают те же люди, и наша передача продолжает Николай Александров с его еженедельным книжным обзором. Добрый день.
И начну. Напомню, что это книги издательства «Центр Полиграф». Первая книга известного французского историка, академика, автора, впрочем, не столько исторических исследований, сколько историко-документальных повествований, скажем так, где очень много билетаризированного или билетаризованного элемента, и где вымысел соседствует или домысливаемое соседствует с изучением исторических документов, архивов в частности. Так вот, одна из книжек Макса Гало, напомню, что он в первую очередь прославился своей биографической книгой об Анри Шарьере. Он известен и российскому читателю, кстати говоря. Анри Шарьере оказывался в самых разных тюрьмах в 40-х годах. Затем жил в Венесуэле. И его роман «Мотылёк» и был экранизирован, последняя экранизация 2017 года. Это действительно такая насыщенная приключениями жизнь. Так вот, Макс Гало, один из... исследователей биографии Анри Шарьера, он утверждал, что Анри Шарьер описывал свою жизнь. А на самом деле очень многие исследователи считают, что, конечно же, это такой палимпсест, собрание самых разных историй, что не исключает, конечно, совершенно удивительной судьбы Анри Шарьера. Так вот, в издательстве «Центр Полиграф» вышла книга Макс Гало, которая называется «Ночь длинных ножей» 1932-1934. Понятно, о чем идет речь. И «Ночь длинных ножей», и годы указывают, собственно, на главную проблематику этой книги. Это приход нацистов к власти. Макс Гало изучал архивные документы, в частности, в Мюнхене, но в то же время в его книге существуют и вымышленные персонажи. Он довольно своеобразно выстраивает повествование, поскольку оно то забегает вперед, то возвращается назад. Но в целом это размышления о самом процессе прихода к власти нацистов, о том, что происходило в Германии, каким образом представить можно эти события. И понятно, почему появляются не только исторические персонажи, но и те герои, которых в исторической действительности не существовало. Для Макса Гало важно представить еще и человека в эту эпоху, представить конкретные судьбы конкретных людей. И это действительно делает эпоху несколько иной, то есть гораздо более объемной, и она совершенно по-иному воспринимается. И еще одна книжка издательства «Центр Полиграф» совершенно иного рода от политической актуальности, с которой невольно, разумеется, так или иначе, мы возвращаемся все время в осмыслении нашего сегодняшнего дня к самым разным историческим событиям. Мы сегодня к ним вернемся в связи с совершенно другой книжкой другого автора, тоже только что вышедшей. Так вот, это еще одна книжка издательства «Центр Полиграф» американского историка Гарольда Лемба. Почему я рассматриваю Гарольда Лемба, который написал книгу об Омаре историческими, сколько историко-популярными или популярно-историческими книгами, где опять-таки существует довольно большая степень, если не художественного вымысла, то, по крайней мере, домысливания. Ну и ясно, что сама фигура Омара Хайяма, я думаю, для многих российских читателей привлекательно. Напомню, что, ну, может быть, в особенности в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого века в России Омар Хайям был, пожалуй, одним из самых популярных поэтов, его цитировали постоянно. Другое дело, что Гарольд Лемб пишет не только о поэте Хайяме, а пишет о его придворной жизни, пишет о той стороне его деятельности, которая, может быть, заслоняется для российского читателя, по крайней мере, его поэтическим творчеством. И здесь также повествование выстраивается довольно прихотливо. Но в данном случае, конечно, у Гарольда Лемба руки более свободны, чем у Гало, ну, хотя бы потому, что действительно много в жизни Омара Хайяма неизвестно. И исторические источники, на которые опирался Гарольд Лемб, совершенно иного рода. Но он и сам признается, это книга повествования в восточном стиле. Это макамат, собрание эпизодов, рассказанных в едином повествовании. Немногое записывалось в то время в Азии, но многое передавалось из уст в уста. И когда мы изучаем времена Омара Хайяма, мы вынуждены больше полагаться на подробное описание свидетелей, чем на исторические летописи. Историография, как наука, была почти неизвестна в средневековой Персии до нашествия монголов с их китайскими летописцами. И, конечно же, нам и не снилось отыскать нечто подобное, не снилось отыскать нечто подобное европейским романам. Таким образом, собственно, сам жанр во многом определяет то, и сам подход определяет то, что читатель встретит в этой книге. Пожалуй, единственное, о чем хочется сказать, применительно, собственно, к этому изданию, с моей точки зрения, очень важную вещь. Опять-таки, в силу того, что Омар Хайям вошло в нашу жизнь, в нашу повседневность, хотелось бы в этой книге встретить отзвук хотя бы той рефлексии, в частности, поэтической, которая существовала в русской традиции. Несмотря на то, что ссылки на разного рода стихотворения и даже некоторые стихотворения в книге Гарольда Лемба есть, но даются они в, так скажем, таком подстрочном переводе, причем, разумеется, с английского языка. И, конечно, это производит довольно странное впечатление, когда в этой книге поэт Омар Хайям, то есть человек, который в первую очередь ценен своим поэтическим творчеством, предстает в таком, ну, довольно, довольно странном виде. И трудно оценить, собственно, музыкальность, неожиданность его стихотворений. Но при том, что сам Гаррет Лэмб довольно много рассуждает и размышляет о том, каким образом Омара Хайяма переводить, насколько это трудно и каким образом он эту задачу решал. Вот такая две книги, которые во многом пересекаются друг с другом, хотя бы по каким-то своим подходам, осмыслению истории и исторических личностей, вышли в издательстве «Центр Полиграф». Ну и в завершение обзора я обращусь еще к одной книге, которая тоже посвящена истории, но в то же время это уже такое художественное свидетельство. Это книга, которая вышла в издательстве Елены Шубиной, в редакции Елены Шубиной, издательства АСТ, Надежды Александровны Тефи. Этот сборник обозначен, название его «Кусочек жизни». Туда вошли рассказы Тефи эмигрантского периода и ее воспоминания. Это достаточно солидный том. Но, ну, по сути дела, эмигрантское творчество Надежды Александровны, напомню, фамилия Тефи – это псевдоним, настоящая фамилия Надежды Александровны Лохвицкая, она сестра известной поэтессы Миры Лохвицкой. Так вот, основной объем этого достаточно солидного тома – это рассказы, ну и плюс к тому воспоминания. И, конечно же, Тефи издавалась неоднократно. Многие ее рассказы из сатириконовского периода. Опять-таки напомню, что Тефи один из таких почетных сатириконовских авторов. Ее популярность в России, конечно же, сформировалась еще до революции, так же, как и многих сатириконовцев, Дона Аминада, там, Саши Черного и других. Но, конечно, сегодня эти картинки эмигрантской жизни воспринимаются совершенно иначе. Контекст 21 века невольно заставляет совершенно иначе смотреть на события века 20-го при ощущении всей разницы между тем, что было в России и в эмиграции после 1917 года, и той ситуации, которая складывается сейчас. Эти рифмы невольно преследуют читателя, когда он знакомится с этими рассказами. Опять-таки, при всей разнице, допустим, парижской эмигрантской жизни с той жизнью, которая сейчас разворачивается не только во Франции. И, ну, я позволю себе один небольшой отрывочек. Это, собственно, рассказ, которым книга открывается. «Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской». Это два типа беженцев, Тефи об этом размышляет. От принципов социализма, от равенства и справедливости. А кроткие, испуганные от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия. «Что бы мог я там делать?» – спрашивает кроткий. «Я профессор международного права. Я мог бы только умереть с голоду». Действительно. Что может делать профессор международного права в науке о том, как нельзя нарушать нечто нынче несуществующее? На что он годен? Единственное, что он может, это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу, во время кратких остановок, он мечется, суетится, узнает, не нужно ли кому-нибудь его международное право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть 2-3 лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою. Надо бежать. Все бегут. Бегут безработные, адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели. Может быть, надо было остановиться, бороться? Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать? Или писать потрясающие статьи, которые негде печатать? Да и с кем бороться? Если вдохновенный рыцарь вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает за... Один из рассказов Тефи, и я надеюсь, что эта книга, этот том, который вот только что вышел в издательстве АСТ, многим доставит удовольствие. Это, с моей точки зрения, и новое знакомство с хрестоматийным российским автором.
Спасибо, Николай. Наша передача передает микрофон в качестве эстафетной палочки Ольге Журавлевой. Через 5 минут она в программе «Одна». Ну, а мы прощаемся с вами. Антон Сосковец, Николай Александров, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов работали для вас в течение этого часа. Всего вам доброго.
До свидания. Всего доброго.